Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. В студии Анна Староминская. «Война и мир. Русский Пьер». Так назвал свою постановку по роману Льва Николаевича Толстого художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. На подмостке выходят более 70 человек. Вся труппа в полном составе, а также приглашенные артисты. Украшением спектакля стал Государственный академический русский хор имени Свешникова. О том, что стоит за трансформацией Пьера Безухова в Петра Кирилловича, о бесчисленных костюмах и хореографии, расспросим сейчас Юрия Грымова. Юрий, поздравляю вас с очередной премьерой. Этот год богат вообще для вас на премьеры. «Война и мир», «Русский Пьер»?
Ну, наверное, я впрямую воспринял слова президента, что это год театра. Поэтому мы вот так напряглись как-то. Но это радостное напряжение. И выпустили в начале года «Ничего, что я Чехов», посвященный Ольге и Михаилу Чехову. И потом «Нирвана», «Курт Кобейн», «Рок-н-ролл» и все остальное. И завершаем театральный год выпуском «Войны и мира» по великому произведению. Хотел сказать роману, но не говорю, потому что Лев Николаевич Толстой просил не называть роман романом. Он не хотел, чтобы это называлось роман. Поэтому «Война и мир», Лев Толстой.
А как он хотел? Я вот тут попрошу вас ликбез небольшой провести. Как он хотел?
Нет, он просто не хотел, чтобы это называлось романом. Он считал, что это ни о чем не говорит слово «роман». Наверное, он опирался на какие-то, может быть, бульварные романы, знаете, такие вот женские, вот это все. Потом же приклеилось гораздо позже, и еще больше приклеилось роман «Эпопея». То есть это тоже вообще, если бы Толстой бы знал, что его называют «Эпопея», то он вообще бы, наверное, с ума бы сошел. Поэтому роман он не хотел, «Эпопея» он не знал. Поэтому просто «Война и мир», Лев Николаевич Толстой, премьера в театре «Модерн». И теперь это в репертуаре театра в следующем году уже. На Рождество покажем 7-го. Ну и каждый месяц будем играть.
Юрий, почему «Русский Пьер»? Что за этим стоит?
Ну, за этим стоит концепция того, что я увидел, прочитав в зрелом уже уме. И возраст такой уже, когда уже был, позволяет задумываться и о себе как-то хочется проанализировать свои ошибки или там свои победы, ну, как-то пофилософствовать. И я увидел в романе, что, конечно, это преображение Пьера в Петра Кирилловича. То есть из западника он превращается в русского патриота. Наверное, конечно, там есть частичка и меня в этом. Я тоже западник, воспитанный, ну, в основном на западной культуре, потому что я там очень любил, ну, и продолжаю уважать, конечно, западную живопись, учился этому, и там музыка, и так далее. То чем старше становлюсь, я немножко переоцениваю свои отношения к русской культуре, к нашей истории. Это не значит, что я восхищаюсь только русской историей и русской культуры. Меня что-то возмущает, что-то я очень сильно критикую, но мое отношение с возрастом к себе, как к русскому человеку православному, меняется.
Неужели действительно перечитали абсолютно весь роман, не пропуская даже тех самых батальных сцен, которые в школе, мы признаемся откровенно, старались пролистать и пробежать по диагонали?
Ну, когда работал над романом, конечно, я подробно читал. И скажу даже больше, что когда уже была написана пьеса, и мы уже репетировали, мне все равно приходилось завязать в роман в отдельные сцены, чтобы вспомнить какие-то подробности, нюансы. И я вам скажу честно, что я иногда читал больше, чем не надо, зачитывался. Потому что, знаете, когда ты читаешь подобного рода произведения, или ты давно не читал такого уровня литературы, то тебя, конечно, засасывает и восхищает эта поэтика слова, это другие какие-то слова, это другие интонации, и ты условно зачитываешься. Конечно, я читал все подробно, конечно, я так же, как учащийся в свои там 14 лет, конечно, я не дочитал роман до конца, конечно, мне это было непонятно, непонятно. С одной стороны, то, что вы говорите, батальные сцены, а с другой стороны, 14 лет описания этих любовных историй. Я думаю, что меня больше интересовало в то время, наверное, как любого подростка, некое сексуальное напряжение, а не любовные истории. Понимаете, это разные вещи. А потом уже в зрелом уме, так сказать, уже созревшим каким-то человеком, я прочитал, мне стало это интересно, любопытно. Именно любопытно то, что я думаю нормально, а я не заметил этого романа, я знал о нем. И мы, кстати, совсем недавно с прекрасным литературоведом Соболев, прекрасный, это один из великих литературоведов, который писал трактаты о войне и мире, вот мы с ним говорили на эту тему, и я ему задал вопрос, вот как вы думаете, сколько людей в зале, которые придут на премьеру в Театр Модерн на спектакль «Война и мир», читали этот роман? Он отсказал так, как и я считаю. 1% в зале, думаю. 1%.
Думаю, так же. Или краткое содержание, что-то а-ля краткое содержание, выдержки.
Да, поэтому тут нельзя говорить плохо или хорошо, это неправильно. Рассуждать на эту тему – это факт, это факт. Если мы своей постановкой в Театре Модерн побудим людей прочитать или вспомнить, перечитать, это хорошо. Но данность такова, что все знают, что это за роман. Кто-то видел фильм Бондарчука, кто-то видел фильм BBC, который недавно вышел, кстати, неплохой. А теперь вот мы сделали постановку и попытались сохранить побольше линий, не выявлять какой-то один период этого романа или один том. Все-таки мы попытались обнять необъятное, но сейчас слушают радиослушатели и думают, это же сколько часов идет. Нет, это идет очень нормально. 1:45. Первый акт, антракт, 20 минут. Потом 50 минут, антракт. И 50 минут.
Итого 3:20.
Ну, там 3:30, 3:40.
Ну, я гуманитарий, да, плюс-минус. Подсчитать
да.
Точнее я не могу.
Да, я беспокоюсь об этом, потому что я знаю, как это бывает сложно просидеть. Ритм изменился. У кого-то рука тянется к телефону постоянно. Ну, такие есть медицинские случаи в театре. Есть такой медицинский случай. Люди там иногда включают. Хотя вот я пользуюсь случаем, уважаемые радиослушатели «Спутника», те, кто доходит до нашего театра «Модерн», мне как-то, может быть, вы и не мешаете этими телефонами, но проблема в том, что мы боремся за светками. То есть мы некоторые сцены, кто уже был в театре «Модерн», мне очень важны частота исполнения световое. А свет от телефона, да, мне нравится смотреть на ваши прекрасные лица, подсвеченные снизу, это смотрится обалденно. Это страх такой, что, не дай бог, артист вас увидит. Но этот свет мешает засветки в зале. Другим, прежде всего, зрителям, но и на сцене тоже проходит. Поэтому, если вам не сложно, выключайте, не подходите к телефону. В антракте вы можете сделать все важные звонки.
Но я ведь была у вас на «Ничего, что я Чехов» фантастический спектакль и на одном дыхании без антракта смотрела. Как раз съемка тогда была.
Да.
И шел он...
Шел 2 часа.
2, да?
Без антракта.
Такое ощущение, что это было, ну, как 5-минутка. Это смотрится на одном дыхании 3:20 с двумя, это вообще немного. Ну, мне так кажется.
Да, это немного. Но, смотрите, 2 антракта я делаю не потому, что это как-то связано с пьесой. Это связано со временем. Мне нужно, чтобы в антракте зрители прожили время. Потому что у нас на сцене проходит время. И прошу всех уходить в антракте в фойе. Для вас будет много сюрпризов, Фаэм.
Как здорово! 423 костюма. Это уму непостижимо. В буквальном смысле слова. Реквизит какой-то фантастический. Как вы дошли до таких цифр?
Конечно, костюм – вещь сложная и необходимая. Лев Николаевич описал много всего. И, конечно, когда мы говорим про высший свет, он переодевался, и бал, и утренний туалет, и, конечно, встречи все в поместьях, и военный костюм, русский костюм, французский костюм. Это требует затрат, усилий и 400 с лишним костюмов. Прекрасный художник по костюмам Ирена Белоусова. Мы с ней выпустили все спектакли, которые я сделал в Театре Модерн. Поэтому это была радость работать. Вообще радость работать с талантливыми людьми, потому что нет никаких конфликтов. Вы творите, вы создаете, вы мечтаете. И самое удивительное, вы получаете то, что вы задумали. Это очень важно. Это касается и прекрасных актеров Театра Модерн. Вы получаете то, что вы задумали, то, что вы страдали, о чем мечтали.
Я помню, когда вы приходили к нам, и мы с вами беседовали по следам Курта Кобейна, вы говорили как раз о спектакле, о «Войне и мире», что очень многие нюансы крайне сложно продумать и придумать. И приводили в пример бокал шампанского. Скажите сразу, как решили, как на подносе выносят бокалы?
Выносят бокалы на подносе, и там даже некоторые из них падают специально, кто-то из них пьет, тут нет. Ну, придумали такие подносы, где закреплена ножка бокала, какие-то бокалы можно брать, какие-то нельзя. Но вы знаете, это такая кухня, которую знаю я, актеры, много всяких приспособлений, много визуальных эффектов, но я люблю простые визуальные эффекты. Почему? Потому что они самые сложные. Когда просто из одной сцены вы оказываетесь из дома Ростовых на балу, а из бала вы оказываетесь на тяжелейших родах Марии и смерть жены Волконского, вот это сложно, потому что это очень просто сделано. А эта простота, это, знаете, такой китайский театр. Все филигранно, много часов вы это делаете. Это большой труд актеров. Технически и физически.
Кто же это говорил, что простота – это самое сложное на свете и последнее усилие гения? Цитату помню, автора нет.
Ну, давайте будем считать, что это я сказал.
Давайте, конечно. Да. Хор имени Свешникова. У вас задействован в спектакле, и выходят ли они все на сцену? Где разместили их, учитывая, что на сцене 70 или даже более того артистов?
Конечно, все размещены, и, конечно, это мое абсолютно жизненное такое человеческое приобретение хора имени Свешникова. Помимо режиссера, там, Юрий Грымов, да, у меня это приобретение такое зрительское, да, это уникальный хор, государственный хор имени Свешникова, это уникальная труппа этого хора, прекрасные солисты, это сказочно то, что они творят, мы играли с голосом, и вы это увидите на спектакле «Война и мир», они поют и за кулисами, и на сцене, и по бокам, и внутри сцены, это игра со звуком, с акустикой, с живым голосом. Как они исполняют «Любовь святая» или какие-то литургии, поверьте, если у вас есть сердце, вы не сможете не прослезиться. Ну, не сможете, потому что это очень красиво. За что я люблю театр, это такой, знаете, ручная работа. Так вот, в «Войне и мире» еще больше этого понятия «ручная работа».
Музыкальное оформление тоже ваше. Вы и режиссер-постановщик, и художник-постановщик, и музыкальное оформление. Как подбирали репертуар? Поделитесь, пожалуйста, тем более для хора Свешникова.
Ну, это были мы же совместно, у меня были какие-то задумки, но на самом деле, чтобы совсем раздражать всех, вы перечислили, что я художник-постановщик, там режиссер-постановщик, плюс еще музыку я подбирал. Давайте совсем будем всех раздражать.
Давайте.
Я еще и балетмейстер.
Вы еще и балетмейстер?
Да, я всегда занимаюсь во всех спектаклях, за пластику отвечаю тоже я. Могу объяснить, почему. Просто опыт показал мой, что мне легче самому это сделать, чем кому-то объяснять и что-то потом принимать и переделывать. И это мне комфортно. Я скажу вам честно, я за авторский театр, и это был всегда русский театр авторский. Я против продюсерского театра. Мы уже в продюсерском кино убили русское кино, ну, советское русское кино, мы уже убили продюсерское кино. Значит, все разговоры сегодня, которые идут, надо делать продюсерский театр, то есть директорский театр, это ерунда. Вот совсем недавно ушел большой мастер Маш Захаров. Это авторский театр. Согласны?
Безусловно.
Это был театр Марка Захарова. Поэтому я вот за такие вещи. Да, в опере трудно это делать, потому что там солисты, они эмигрируют, ездят, голоса, проблемы и так далее. Но русский драматический театр – это авторский театр. И я бы очень хотел бы ходить в один театр, потом в другой. Я бы не хотел, чтобы режиссеры бегали по театрам, а чтобы все-таки опылялась одна площадка. И там этот мир, там этот дух, и там этот ансамбль. То есть ансамбль. Ведь только в драматическом театре, в репертуарном, может быть ансамбль актерский. Поверьте, никакая контрактная система приглашенных артистов не даст ансамбль. Все будут обслуживать одну звезду.
Продолжение интервью с художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Грымовым слушайте в следующем часе.
Интервью на радио «Спутник».